как вы догадались, там тема лекции будет у нас сегодня звук. Медитация будет, практическое знание сегодня. Два дня было теории. Вначале мы обсудили общую структуру психологии личности человека. Как это «я» проявляется, как оно становится ложным, как истинным «я» и в чем причины страданий. Причины страданий находятся, конечно же, в невежестве или в ложном эго. Ложное «я» — это невежественное «я», ахамкара, то есть «я глупец», «я осел», вот так это переводится с санскрита, ахамкара. То есть когда человек думает о себе то, чем он не является, это ахамкара. И самое глубинное понятие ахамкара — это «я» — это тело. Это самое глубокое представление ахамкары, когда душа отрезает себя с телом. Мы думаем, что он это просто комок вот физических элементов, костей, мышц, вот он развивает эти вот ситхи, ум тоже тренирует, чтобы вот пользоваться вот этими вот интересными материальными ресурсами. Забывая о главном, что есть ресурсы более могущественные, есть источник всех этих энергий, то есть духовная сознающая энергия, как мы уже давали примеры в лекции, как именно сознание, живое существо трансформирует материю, не наоборот. То есть не материя могущественна, а сознание могущественно. Если вы возьмете семечко дерева, лимона, например, и посадите в землю, это простой эксперимент, и польете водой, вырастет дерево, и появится лимон. Проанализируйте с точки зрения химии, сколько лимонной кислоты в лимоне. Откуда? Вопрос. Источник. Вы не поливали его лимонной кислотой. Рос в земле, поливали его водой, был солнечный свет. Как говорит ученый, это синтез. То есть трансформация происходит. Так вот, что трансформирует материю? Семя лимона. Там есть живое существо. В этом причина. Также есть пример коровы. Она ест траву, дает молоко. Как ее кровь трансформируется в молоко? Ум коровы, ум матери. И это умонастроение трансформирует кровь в молоко. Если вы управляете умом, это йога уже. Практическая йога сегодня будет. Вы управляете умом, управляете и здоровьем, всем остальным уже, потому что здоровье — это проявление нашего ума также, мышления. Все негативные умонастроения выражаются в болезнях, проявляются рано или поздно. Любая. Поэтому задача стоит в том, чтобы сделать ум позитивным, чистым. Например, вы видите очень далеко сквозь чистый воздух. Сквозь чистую воду вы видите камни на дне. Также, если чувства чистые, и ум чистый, и разум чист, вы видите будущее, прошлое и настоящее. Все открывается вам без эмпирического знания. Не нужно никаких опытов, экспериментов. Потому что знание сравнивается в ведах как подобно тому, как солнце восходит, и все освещается светом. Естественно, вы видите. Знание получено через напряжение ума, иллюзорное знание. То есть знание — это совершенно естественная, просветляющая сила, дающая радость и понимание вещей. Вот это знание, или сознание. И, то есть наша цель — освободить вот это вот сознание от этих вот попыток быть счастливым при помощи усилий, нечеловеческих усилий. Нужно научиться быть просто счастливым человеком, независимо от обстоятельств. И постепенно, если мы не совершаем плохой кармы, постепенно ослабевает наши кармические реакции, и мы полностью освобождаемся от всех беспокойств. В этом мире, неважно, в другой жизни, как угодно. То есть есть законы счастья и законы страданий существуют. Ни то, ни другое не является случайностью. Это закономерность. То есть законы везения существуют. Повезло не означает, что что-то случайно произошло хорошее. И несчастье тоже не приходит случайно. Нет. Есть закономерность, причинно-следственная связь. Она очень сложная. Лазарев, скажем, давал это понятие людям в своих книгах «Диагностика кармы». Но в самих ведах написано: не диагностируйте карму, вы запутаетесь. Это закон не для человеческого разума. Нужно понять лишь принцип. Значит, практическое применение начнем сегодня с кармы. Как улучшить свою позицию? Нужно разобраться всего в трех вещах, чтобы могли действовать верно в этом мире. Наверняка. Есть три понятия. Карма, викарма и акарма. То есть разновидности кармы. Но буквально, если перевести слово «карма», означает деятельность, работа. И также судьба. Как это связано? Все, что вы делаете сейчас, становится вашим будущим. То есть судьба предопределяется собственной деятельностью в настоящем моменте. Например, сейчас можно выбрать Например, стиральную машину купить сидя у себя дома, если вы богатый человек. Есть каталог этих машин, вы что выбираете, что такая модель вам нужна, потом звоните туда или по интернету сообщаетесь, перечисляете деньги, и вы это сделали операцию, и через несколько дней звонок в дверь к вам. Здравствуйте, а что случилось? А вот стиральную машину вы заказывали 3 дня назад. Видите, ваше будущее обязательно свершится, потому что вы уже оплатили. Вы совершили действие. И не сомненно придет какая-то реакция в ответ на ваш поступок. То есть так же устроена эта система Вселенной. То есть на любое действие есть противодействие. На физическом уровне, на нравственном уровне, неважно. Работает тот же самый закон. Действие – противодействие. Если на кого-то давлю, я получаю в ответ такое же давление. Чем больше давлю, тем больше сопротивления. То есть путь насилия, путь давления, значит ответ на реакцию, революция какая-то будет. И если я, скажем, бросаю что-то с такой же скоростью, отдачивают. Это физика. Настроение. Если я что-то говорю, неприятное, будет реакция соответствующая. Если я говорю что-то приятное, будет другая реакция. То есть, опять же, акция, реакция. В химии, физике, речь, психика, звук. На любых уровнях вы видите законы те же самые. И они складываются в цепь последствий. То, что вы услышите сегодня, неважно, нравится, не нравится, это даст свои последствия, несомненно, в свое время. По закону причинно-следственной связи. Это преобразуется из какой-то время. Как семечко лимона, если его поливать, вырастет дерево. Если не поливать, то, может быть, меньше вырастет. В терниях то по-другому, но так или иначе, что-то произойдет. Какие-то последствия будут в наших отношениях. И мы говорили вчера, мы остановились на том, что из самскары, из глубоких впечатлений тонкие, которые предопределяют наше будущее. Если вы хотите воспитать человека, то обычно вы отдаете какие-то системы образования, воспитания, дисциплины. Но многие люди просто ждут, когда это все кончится. Они подчиняются системе до поры до времени просто. Ждут, когда это когда-то освободятся от всего. Но если вы даете любовь, возникает постоянная связь. Человек зависит, хочет зависеть от вас, хочет слушать вас, хочет спрашивать вас. Всегда связь поддерживается добровольно. То есть, таким образом, самскара – это любовь. Если вкладывать любовь в ребенка, в человека, всегда будет связь, независимо от расстояния. Здесь, например, мы скажем, в математике так. От объекта А до объекта Б такое же расстояние, как от объекта Б до объекта А. Правда же? Ну это же просто, тут линия, две точки, и они одинаковые с двух сторон, с точки А и с точки Б одинаковое расстояние. Но в духовной жизни это далеко не так. Я скажу, объект А любит объект Б. А значит, что объект Б точно так же любит объект А? Нет. Индивидуальность, не персональность. Здесь уже вы не сможете приложить такие знания. То есть карма не диагностируется по этой причине, что она еще не учитывает чего? Свободу выбора. Я приведу один пример из древних книг, притча, история. Об одном царе. Ну, я пару слов скажу, что такое ведический царь, древний царь, Раджа Риши, то есть святой царь. Раджа, царь, Риши, святой. Это особые личности. Они давали пример всему человечеству. Именно то, что делает человек, лидер, является примером, а не его слова. Яд, ачара, тишрешта, лучший из людей. Вот то, что он делает, то и другие будут повторять. Не то, что говорить, а то, что делать. Поступки определяются. Это называется Раджа Риши, который учит словами и поведением одновременно. Идеальные цели. Сейчас не нужно таких примеров. Сейчас нет монархии, нет таких людей. Все это в прошлом. Сейчас другой способ управления. Это просто притча. Этот Раджа Риши хотел установить в своем царстве твердый пример заботы о коровах. Скажите, что за святой царь? Почему здесь корова вообще? Это важнейшая составляющая нашей экономики и мира коров. Это уже отдельный разговор, отдельная лекция. Но ради того, чтобы подать пример, как вот, скажем, в Казахстане Назарбаев, он лично сам вышел на горнолыжную трассу и проехался по ней. Зачем? Сняли, показали по ТВ, что вот президент Назарбаев, смотрите, вот на горнолыжной трассе. Зачем это сделать? Был смысл. Он лидер. Его идея была отвлечь молодежь от наркотиков, занять чем-то более полезным, скажем, горнолыжным спортом. Один из примеров. Вот он лично вышел для того, чтобы привлечь людей к этой деятельности. И это сработало. Масса людей сейчас так же выйдет. Назарбаев будет все порядок. Вот из примера, что царь иногда действует таким образом. Этот царь решил показать пример заботы о коровах. Корова в ведах описывается одна из 7 матерей. Из 7 матерей у человека. Собственная мать, кормилица, няня, жена царя, жена священника, мать земля и мать корова. Описывается по закону кармы. Если человек наносит вред хотя бы одной из этих матерей, он теряет человеческий облик постепенно. Эти существа неприкосновенны, под защитой находятся все семь. Семь матерей. Все. Корова – животное, но она – мать по отношению к нам. Это уважается. Корова не убивается, она защищается. Вот почему она священна. Потому что мать священна. И он лично ходил, ночью не спал иногда, и дежурил у коровника. Царь, император. Ну, понятно, это сильный пример. Люди думали об этом, как это важно, какой у нас благочестивый царь, смотрите, гордились этим, таким благочестием. Но однажды ночью тигр пришел, безлунную ночь, полная тьма. Он прокрался в этот коровник, напал на какую-то корову, царь опытный. Он мог сражаться по звуку, даже в темноте. Но тут услышал оплошность. Он замахнул по звуку мечом. Быстро, точно, казалось бы, но убил корову. Тигру лишь отрубил ухо. Тигр убежал. На рассвете царь понял, что совершил серьезную ошибку. Яд-яд от чарости шерешка. Если даже такая вещь по ошибке бывает корову, это большая проблема. Люди будут следовать этому. А я тоже могу ошибаться, если царь ошибается. Правда? То есть серьезная оплошность в этом случае для лидера. Видите, лидер отличается от обычного человека. Его ошибки, они могут стать роковыми. Вот какое настроение у царя, оно распространяется на все общество. Поэтому не зря люди следили, чтобы царь поднимался в хорошем настроении. Это не случайно, это культура, люди знали этот принцип. Что это распространится на все царство, одна личность будет влиять на всех. Что он занимается, это тысячи пост. Он влиятелен. И так он понял, что совершил большой грех для лидера. Хотя это ошибка, казалось бы, отвечать придется. Пришел его гуру Васишка, помни, сильнейший, могучный мистик Браман. То он посмотрел ухо тигра, мертвая корова, царь стоит с половиной головы. Он больше не спрашивал ничего, он все понял. Эти люди проникают в сердце и разум царя. Просто смотрят и понимают. Родишься низкорожденный, с 200 жизней тебе. И уж проклят. Он знал, что это. Дело не в том, что гнев правителя, ненависть. Люди другие боялись такие вещи делать. Потому что если вы убиваете коров, конец цивилизации. Вот сейчас именно такое время, когда люди забивают коров на бойнях. Самое худшее, что можно придумать. Ведь собственную мать тоже самое делается. Хорошо, не будем об этом. Отсюда это вегетарианство, идея, чтобы насилие уменьшить, чтобы сознание чистить людей, эти извращенные вкусы, как бы изменить в человеческом обществе, потому что вкус мяса, это извращенный вкус, наслаждение. И что сделал царь? Все, карма, предопределение, проклятие, 200 жизней неискорожденным шудры. В плохой семье, с плохим разумом, без денег. Всю жизнь работать тяжело. 200 жизней, наказание тебе, проклятие. Что он сделал, написано в Бхагавата-пуране. Он ушел в лес, принял отречение, передал царство сыну, полностью посвятил свою жизнь Богу в своем сердце и ушел в духовный мир. Есть карма, предопределение, а есть свобода выбора. Давайте научимся этим пользоваться. В этом смысл истории. Можете перешагнуть, перепрыгнуть. Обойти закон кармы невозможно. Перепрыгнуть можно. То есть, если вы развиваетесь по вертикали, вы можете быть свободны. По горизонтали нет. По горизонтали вы не можете ничего изменить в своей жизни. Вы в лабиринте. По вертикали все проясняется. То есть, восхождение по вертикали. Это называется А-карма. Процесс. Карму вы по горизонтали улучшаете свой быт, свою жизнь. Расширяя свое владение, скажем, земли. Там строите города, собственность как-то закрепляете за собой. Политикой занимаетесь, культурой. Все это регулируйте на горизонтальном уровне. Это карма, благочестие. Ви-карма, когда вы действуете так, что разрушается цивилизация, потому что это вам выгодно. Вам выгодно, когда что-то разрушать, так тоже. Война тоже выгодна кому-то, кризис тоже кому-то выгоден. Это ви-карма называется. Греховная деятельность, неблагочестивая, не для процветания, а лишь для собственной выгоды, даже ценой других несчастья, ради денег, готовы даже убивать друг друга люди. Пожалуйста, векарно называется. И последствия ужасные в обществе. Видел рекламу в Петербурге оружия в метро. Красивый плакат, очень качественный, что это дорогая организация, очень денежная. И там хорошие виды модели оружия, там, возможно, хоть носить в кармане, там где-то на ноге, там, со всеми качествами, свойствами описывается. И какова же реклама? В целях вашей безопасности предлагаем вот ТТ такой-то. Ну, сами подумайте. Если мы все будем ходить с пистолетами, какая безопасность может быть?
это же лекарно, это просто реклама. Но суть этой деятельности греховная, смысл этой. Это просто выгодно. Последствия никого не интересуют. Викарма. Если вы действуете без осознания последствий в невежестве, это викарма. Вы действуете, разрушая собственную жизнь. Не плюй в колодец, говорят. Не копай яму другому, сам попадешь. Что это все пословица на эту тему. Викарма. Что посеешь, то пожнешь. То есть старайся вкладывать позитивную энергию в действия, в слова, в поступки. И получаешь в ответ тоже добро. Как в сказке. Помогаешь тому, другому, третьему. А они тебе тоже помогают. Не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Вот эти все вот в народе не сохранились какие-то еще поговорки. Это наука. Что касается А-кармы, это движение по вертикали, развивается сознание. Внешне вы, может быть, даже не меняетесь, как человек социального уровня, у вас та же самая профессия, та же самая семья. Вы не меняете семью, не меняете профессию, не меняете государство. Вы цените то, что имеете, довольны тем, что имеете, но вы развиваетесь по вертикали. По вертикали счастья. Сейчас я покажу на этой схеме, что это означает. Всем видно? Если говорить о вертикали сознания, сейчас будем говорить, в чем будет развитие его. Вы можете понять уровень сознания человека от того, с чем он связан, от чего он зависит. Ну, представьте, человек связан с чем-то низким. Так выглядит его сознание. Низкие вкусы, низкое сознание. Высокие вкусы, высокое сознание. Ну так, просто, примитивно. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Как вы с друзьями наслаждаетесь, это определяет ваш уровень сознания. Уровень наслаждений, так скажем. Так же можно сказать. То есть кто-то наслаждается музыкой, рок, кто-то классическая музыка, это уровень сознания также. Кто-то наслаждается пищей, разложившись с червячками, есть такие вот на Дальнем Востоке племена, не знаю. А кто-то не может смотреть на это действие. Это разный уровень сознания. Вкусы пищи, вкусы религиозные, культурные, научные, что угодно. Выбор лидера общества. Все уровень сознания человека. Так можно понять, кто перед вами. Какая его цель жизни. Кто его лидер в обществе. Кто его идеал также. Какая его пища, вкусы. Чем он наслаждается. Как он проводит время. Все это вот вкусы. И здесь по этим вкусам люди собираются как птицы разного полета, видите? Есть лебедеподобные люди, есть люди вот других сортов, есть вороноподобные люди, которые отбросами наслаждаются, вот с разными как бы уровнями сознания. И начнем с того, что если есть самый простой низкий уровень сознания, начиная с развития ребенка еще, дети находятся на уровне Анна-Майя. Так и напишите, пожалуйста, Анна-Майя. Майя – это энергия, а Анна означает пища, все очень просто. Сознание зависимости от пищи. Давайте попытаемся разобраться в этом утверждении. Зависимость от пищи. Не просто, что вы хотите есть, и поэтому это аномалия, а вы чувствуете, что без пищи у вас нет другого смысла жизни. Сразу приходит беспокойство. Если нет денег, нет какого-то имущества, нет гарантии, что будет пища, вы не можете жить спокойно. Вы очень зависите от этого уровня. От денег, если нет денег, вы все не хотите просто жить. Вы не мыслите никакого существования. То есть зависимо только от денег, от пищи, от вещей, от квартиры, от недвижимости и так далее. Это называется Анна-Майя. Как ребенок, он все пробует на вкус Анна-Майя. Берет любую вещь и в рот сразу. Вот так он пытается понять, что перед ним. Если можно съесть, полезно, нет, он его пробовать не нужно. Он зависит только от этого вот сейчас наслаждения, уровень наслаждения языка. Анна-Майя представляет собой в широком смысле слова общественном экономический уровень общества. Материально-техническая база, которая также необходима. В ведах есть такое утверждение, что все живые существа зависят от пищи. Это факт. Нам необходима пища. Постоянно, каждый день, несколько раз. И вы то, что вы едите, пища формирует сознание. Поэтому очень важно выбирать качество пищи. Есть низкое качество пищи, есть возбуждающее качество пищи, есть просветляющее качество пищи. Попозже поговорим. Поэтому представили этот сейчас курс вегетарианский, чтобы не сравнили эту диету с той и сделали выбор еще, чтобы была возможность сравнить с чем-то. Выше этого уровня уровень мама майя. Простите, прана. Прана майя. Прана знакомое слово многим? Знакомое. Прана — это жизненный воздух, жизненная сила. От этого зависит здоровье. То есть осознание зависимости от здоровья, от жизненной силы. Заметьте, что вот этот уровень сознания включает в себя и Анна-Майю. Если вы здоровы, вы можете переварить пищу.
И можете заработать на пищу, если у вас есть силы жизни, это несложно. Это здоровье важнее, чем пища. Иногда человеку нужно прожить почти всю жизнь, чтобы понять, что он зависит именно не от пищи, а от здоровья. Согласны? Именно вот пожилые люди тоже понимают, говорят молодым, ты знаешь, вот главное все-таки здоровье. Береги здоровье смогут. Не будет здоровья, тебе не будет интересно, ничего не сможешь сделать. Не заработаешь, не будешь себя поддерживать. Значит, не пища главное, а здоровье, оно уже включает способность добывать и пищу. Где? И прана – это также оборона. Когда вы защищены хорошо, то есть заборы есть, замки существуют, вот, и вы здоровы, и вы счастливы. Все хорошо. Я могу планировать деятельность, у меня есть сила какая-то, есть дом, есть защита, есть милиция, в конце концов, закон есть, который меня защищает. Пранотерапия, когда вы можете пользоваться своей праной и передавать ее другим, лечить людей, исцелять. И по пране понимать, это состояние праны, здоровье человека. Аура, его энергия тонкая, это все прана, область праны. Их 5 этих потоков пранических. Более подробно их там 20 с лишним, но в общем смысле 5. Прана, вьяна, самана, удана, апана и... Да, вьяна, самана, удана, апана и прана. Прана – это жизненная сила, от нее зависит срок жизни. Вы ее выдыхаете каждую секунду, немножко выдыхаете праны. Если занимались пранаямой, продлевается срок жизни. Пранаяма. Кстати, многим нужно заняться пранаямой, это здоровит. Ум и тело сильно очень. Йога. Апана, она отвечает за исход жизни в этом теле. За выход из тела. Как поршень вытолкнет в момент смерти. Прана. И поддерживает также огонь пищеварения, который является центральным местом нашей жизни, желудок. Его называют вайшванара, этот огонь. Вы слышите его, когда закрываете уши двумя руками, вот так плотно. Лежите на подушке, допустим, ухом. Вы слышите внутри гул. Правда? Слышите? Это вайшванара, огонь пищеварения. Он шумит постоянно, как домино печь, в течение всей вашей жизни, не прекращает. Это ваша жизнь. Но за минут, за 40, примерно час до естественной смерти, он затухает, замолкает. Послушайте сейчас, что у вас внутри. Там все нормально? Если гул есть, то вы не умрете в течение часа, точно дослушайте лекцию. Если там тишина, то вы сразу почувствуете пустоту в этом месте, вот здесь в середине. И скажете всем, кажется, я сегодня буду умирать. Сами скажете. Вот если вы почувствуете холодок, холод, то есть огонь затухает. Это естественная смерть, так начинается. А потом вспыхивает наоборот, в момент смерти вспыхивает сильнейший огонь до 45 температура, а потом сильно остывает выход энергии и холодная как лед на тело. Значит, вышла энергия. То есть гигантский выход энергии смерти, это не просто угасание, не исчезновение, а переход в иное состояние сознания, выход. Это при помощи пран совершает. То есть праны, отвечающие за мигание век, сокращение мышц. Если вы все это поддерживаете, если циркулирует без препятствий, без блоков, вот эти все ваши доши работают хорошо по аюрведе, вы здоровы. Вы сильны, ваши мышцы сильны, у вас энтузиазм с утра. Ну, с утра наоборот, вы не можете руку сжать. Прана не проснулась, не включилась еще. И все, и нет сил. Хотя мышцы есть, связки есть, а вот нет внутренних сил. Это прана. Вот она. Пневматическое устройство, тонкий воздух. А праны можете вы питаться даже без пищи. Я был в Владивостоке год назад, была большая программа общественная. И буквально до меня приезжал туда Джаз Муфин, известный из Австралии, который питается пранами, праническое питание, да, распространяется. Она к тому времени уже не ела больше 2 лет. Ничего. Может быть, она выпила где-то 1,5 стакана воды за это время. Все. То есть практически ничего, ноль. Поэтому, конечно же, сейчас уже 3 года она не ест ничего. И люди, конечно, толпа набилась в зал, посмотреть на нее вообще, как она выглядит, она сама на сцену поднимется, ее вынесут, уже 2 года не ест человек, на что он похож. К их удивлению вышла такая энергичная женщина, стройная такая, знаете, вообще как молодая там девушка, хотя она уже не молодая. То есть у нее юношеская сила такая, и она 3 часа там, как из фонтана у нее там творческая энергия, пишет книги, говорит там и все объясняет, что такое праническое питание, солнечная энергия, как питаться и все это. Нет, люди слушают, раскрыв рот. Потом спрашивают, а вы действительно ничего не едите? Она просто руки опускает. Я же вам 3 часа объясняю, как я питаюсь. Вы говорите, я ем по-другому. Но вы едите солнечную энергию через фрукты и овощи, а я беру ее непосредственно просто от солнца. Вот и вся разница. Я не беру эту пищу грубо, которая потом выходит через заднепроходное отверстие. Она не нужна. Вам нужна прана.
А прана формирует эти элементы из дыхания, немножко воды, достаточно. Это уже йоги так питаются. Ну, то есть я не рекомендую всем переходить на праническое питание, потому что смысл есть именно в аннамайе также, именно во вкусе пищи. Нужен еще вкус. Для разума, развития разума нужен вкус пищи разнообразный. Мясная диета очень скудная по вкусу. Там есть только вкус мяса, остальное гарнир, все. Но если вы откроете ведическую кулинарию, то на эти курсы сходите, увидите, что 1008 блюд делают на праздники, и все вкусы уникальны. Вы увидите, что диапазон ваших вкусовых богатков расширится в десятки, сотни раз. Просто поразить, какие тонкие вкусы, пробуждающие интеллект и энтузиазм новых человек. То есть одна пища чего стоит. Она приготовлена с любовью. Секрет тут есть. Йога. Йога любовная пища. Это очень важно для женщины, потому что женщина именно большую часть своей любви, вот этой внутренней, 9 раз превосходящей, передает через пищу своей семье. Детям, мужу и гостям. Это очень важный обмен для любви. Вот эта пища, она хотя незаметна, она очень могучное влияние оказывает. А также многие из вас наверняка постились, потому что здесь люди именно с таким опытом некоторые есть, уже интересовались ранее. И вы знаете, что такое поститься неделю, скажем, или 10 дней, как это выглядит, когда люди едят постоянно. Правда? Ведь совершенно с другой точки зрения. Вообще начинаете не понимать, что люди вообще делают. Они жрут, жрут и жрут. В этом нет никакой необходимости. Что вас освобождает интеллект для других совершенно вещей. Открывается новая сфера вообще. Ранее не открывавшаяся никогда. То есть вы видите вообще жизнь с другой точки, другого изменения. Как вот рыбу из воды вытащить, она уже все по-другому воспринимает. И так мы едим каждый день, поэтому можем не понимать каких-то новых измерений сознания.
Но это отступление от темы.
Выше пранамайи, зависимость от манамайи. Манас – это ум, мыслительная энергия. Мы уже упоминали в лекции могущество ума. Он связан с праной. Известный пример, как курица отбивает кошку, защищая своих цыплят. Это вот такая сила. Мана-майя. Вот ум. Ум очень силен. Я видел одного человека маленького роста, вот такого вот, худого. Мог страх нагонять на толпы людей. Так вот встанет, спокойно говорит, теряет волю перед ним. Ум сильный очень. Он думает о себе, как что он очень сильный, он уверен в себе, очень сильный человек. Он убежден в этом. Бесстрашный называется. Есть такие люди, имеют сильную волю, да, сильный ум, твердый, крепкий ум. И мы приводили пример. Ложная беременность, женщина думает, что беременна, и все симптомы проявляются, хотя беременности нет. Мана-майя, то есть ум. Ум в состоянии ума формирует химический состав крови. Ум в состоянии колеблется всегда, верно? И состав крови тоже колеблется. Влюбляетесь, наркотик. Завидуете, яд пошел. Испугались, адреналин. И то есть каждую секунду эти эмоции, они отражаются на физическом теле. Я видел интересный уникальный эксперимент вживую. Не удалось увидеть в детстве, тогда я этого не оценил. Но больше не видел таких экспериментов. Эксперимент был над моим другом, в одноклассником вернее. Он очень внушаемый был человек, и он глубоко уснул на гипнотическом сеансе, приезжал Любавин, известный человек в то время, гипнотизер. Делал сеансы по городам, публичные, массовые, гипноз. И он сказал, возможно, получится, возможно, не получится, зависит от того, насколько мы найдем подходящего человека. И этот подходящий человек оказался мой одноклассник, лет 14, этот мальчик. Он усыпил его и сказал, может быть, получится. Север Сахалина, место. Очень труднодоступны фрукты, там свежие какие-то, даже огурцы, помидоры в те времена, это была редкость. Мы больше на ягодах там росли, на овощах таких вот северных. И он воспользовался этим, он взял луковицу, очистил, это было при людях, сеанс. Дал ему в глубоком гипнозе и сказал, это яблоко. Яблоко для северянина в то время. Он схватил эту луковицу и сразу чуть ли не половину откусил, стал жевать во сне. И мы стали хохотать на нем, издеваться. Мальчишки, честно, накормят луком, дурака. И все тоже удивились. Ну, конечно, это глупо выглядит, но сейчас лука наедся, и что ж хорошего-то. Он говорит, не беспокойтесь, ничего плохого не будет, если тут есть родственники, не волнуйтесь. Он сейчас трансформирует луковицу в яблоко. В его крови появится яблочная кислота, лука не будет. И мы почувствовали вместо запаха луковицы запах яблока. Он превращал это луковицу на наших глазах в яблоко. Это ум. В
Вы думаете, а почему же, если я что-то думаю, этого не происходит? Вы путаете одну вещь. Я покажу, что такое ум на самом деле. Сейчас вы просто не знаете, что такое ум. Ум – это не поверхность водоема. Его умерять мысли. Я говорю, да, как тараканы сюда всякие заключили. Нет, нет. Я покажу другое свойство природы. Ум – это что-то другое. Вот океан и вот такая волна. Вот натуральную величину. Вот такого размера волна идет в океане, в открытом. Во время штиля. Знаете, что это такое? Это цунами. Если во время штиля видите вот такую полосу, означает, что волна все находится вон там. Это ум. Глубина ума. Вот что имеет значение. Мысль не имеет значения. И вот когда она выходит к берегу, уже вы видите всю ее мощь. Неожиданно. Разрушительно. Все сносит. Вот это ум. Попробуйте ум не удовлетворить чем-то. Не дайте ему есть, когда он хочет есть. Не дайте ему что-то желаемое. Долгое время начнет беситься. Он с ума сведет вас. Буквально в смысле слова. Вы сойдете с ума. Это могущество. Поэтому центр нашего существования, конечно же, ум. Манамая. Если у вас правильно ума настроение, то ваши праны в порядке, жизненная сила. Всегда. Автоматически вы добываете пищу. Если правильно мыслите, как говорил Сократ, это великий гьяни, мана, или гьяна-майя, или мана-майя, это мысль, ум. Что сказал Сократ? Просит взгляд на окружающий мир. Сказал, о, сколько же вокруг вещей,
из которых можно жить.
Только подумайте, чем забить наш ум? Сейчас есть компьютеры. Это модель ума. Вы нагружаете вот всякими гигабайтами информации, а потом зависает у вас, немедленно работает, правда? Выбросьте этот мусор, увидите, как хорошо работает с этой машиной. Автоматически, без усилий, легко. Ум нужно очистить от всех лишних вещей. Очищение ума. То есть практичность здесь в принципе. То есть для ума важен принцип практичности. Та философия, которая не применена на практике, не философия. Это лишь просто нагрузка для ума. Мертвое знание называется. Вы им не воспользуетесь. Ум должен быть практичным, применимым. В настоящем моменте применим. Вот это и есть настоящее знание. Сейчас вы должны жить правильно. А не просто планировать в будущем что-то. Прямо сейчас должны научиться жить совершенным образом. В эту же секунду, в эту же момент времени. Вот это называется мана-майя. Осознавать себя здесь, сейчас, в настоящем моменте. Прошлого и будущего не существует, существует только настоящее. Вы не существовали вчера, вы всегда в настоящем. Вчера вы были в настоящем, потом вчера в настоящем. А то прошлое — это просто память. Событийность не путайте со временем. Время вечно, время всегда настоящее. Ловите этот момент. Это уже при помощи йоги. Это мана моя. Если вы улавливаете момент настоящего, это момент вечности. Это момент вечности. Все успокаивается, прана приходит в могущество, в равновесие, и все остальное достигается на материальном уровне автоматически. Ум трансформирует плохие вещи в хорошие, в этом его предназначение. Называется самосветящийся ум. Даже если бросите в этот огонь ума мусор, он сожжет, останется чистым. Позитивный ум называется. Вот это вот сила ума. Такой человек достигает чего угодно, он практичен. Он без иллюзий. Достигает всего, что необходимо в свое время. На протяжении всего возраста человек должен быть счастлив. В детстве, в юности, в семейной жизни, в пенсионном возрасте и в старости. Но счастье – это разные понятия для ума в разные возрасты. Не путайте эти вещи. Если старик подражает молодому, он несчастлив. Он не прожил должным образом тот период молодости. Не исчерпал, не реализовал себя. Это нереализованный человек на самом деле. Это подделка. Это не старик. Старик — это мудрый и наполненный любовью и внутренней энергией человек. Он интересен для всех как мудрец, как наставник. Он не то, что никому не нужный, потому что сотарился и сморщился. У него большая любовь и большая мудрость. Это очень важная личность в обществе, старый человек. Он счастлив по-другому. То молодость, счастье больше, более или менее зависимо от тела. Красивое тело, сильное тело, здоровое тело, наполненное энергией, пранами. И поэтому оно вот счастье, вот такой поверхности необходимо испытать человеку в этом возрасте. Счастье в детстве – это игры, это всякие шалости. Я помню, когда я был ребенком, потрясающие вещи творили. Брали резиновые мячи такие, плохие уже, испорченные. Набивали камнями изнутри, ставили на дорогу, прятались. Очень жестокие шутки были. И там люди какие-то сбегали с тобой. Ба-ба! И так прыгали, потом и были, радовались. Это детские были шутки у нас. Но самая интересная шутка была другая. Сейчас расскажу. Я бы сейчас не мог это сделать. Интересно. Берете кошелек. Набивайте какую-нибудь дрянь, неважно, чем нибудь, за ниточку, так кладете на дороге, прячетесь за кустом. Как второго шапака. Очень интересная игра вообще. Люди так меняются, шел спокойный человек, нормальный, да, вдруг его кошелек, и сразу начинает смотреть по сторонам, такой весь обеспокоенный, подходит, подкрадывается к нему, а вы-то должны быть внимательны. Может, более подтянуть, чтобы не схватило его. Такое разочарование, такая у него ярость возникает, вы убегаете оттуда. Очень весело. Рекомендую попробовать. Чтобы немножко стали детьми, вы слишком серьезно, слишком серьезно, слишком озабочены, чтобы быть счастливыми. А отбросьте все эти мысли. В глубине ума у вас проблемы, у вас беспокойство. 2012 год приближается. Астероиды уже этот, ближе, ближе, ближе. Забудьте, станьте бесстрашными, не беспокойтесь ни о чем. Все в руках Всевышнего. Не надо так беспокоиться. Мы здесь не управляем ничем. Ничем. Думайте об этом. Что вы не управляющий, не контролирующий этот мир. Нет, есть высшие силы, доверяйте им. Вы не можете здесь ничем управлять, абсолютно ничем, только кажется, что вы управляете. Управлять этим миром так же, как контролировать молоко на плите, невозможно. Оно все равно убежит когда-нибудь. Скажите, неудачный пример. Я могу встать вот так вот и проконтролировать. И все равно выключу его, добьюсь своего. Но тогда неизвестно, кто кого контролирует. Невозможно. Вы только думаете, что... Ну что говорят веды? Думайте, что... Вы не хозяин семьи контролирующий, а слуга семьи. Вот какой ум освобождает, делает бесстрашным вас. Не хозяин этого государства, если вы президент, а слуга этого государства. Слуга Бога. Вот тогда вы обретаете спокойствие в уме. Вот тогда у вас появляется доверие к этим высшим энергиям, что это дружеские энергии, желающие счастья, желающие блага, и они желают получить такой же ответ от меня, естественно. И тогда идет сотрудничество на этом уровне выше, на любовном уровне сотрудничества. Это позитивный ум. Конечно же, вы будете здоровы и сильны, и, конечно же, будет процветание экономическое, если вы ум очистите от всех мошеннических мыслей выгоды. Не так, если вы будете правдивы просто. Разве экономика не будет развиваться, почему так много штампов, печати, всех этих таможен, я тут езжу и постоянно эти таможни, эти проверки, эти документы, эти паспорта, почему? Не доверяют люди друг другу, много мошенничества. Очистите ум и выбросите все документы. Не нужны документы никакие, если вы правдивы, не нужны никакие документы. В одном месте на границе опять я стою, там очередь, боже мой, опять эти проверки, опять одно и то же. И мы стоим, там большая очередь, и тут собака ходит. Туда за границу, сюда за границу. У всех на глазах, знаете. Без документов, без печати, без ничего. А почему? Она никуда не уйдет. Она пойдет, там бомбу подкладывает, что-то кости ищет просто. И все знают, ее не нужно проверять. Она собака. Но человек неизвестно какой он, как собака или как лошадь, как тигр, он всякий может быть, верно? Это ум разный у людей. Поэтому они медитируют, эти военные искусства, боевые искусства. Это медитация. Без медитации они достигнут успеха в этих там кунг-фу, ушу или там что там еще. Тэнг-ван-до, я не знаю, там все. Айкидо. Стиль тигра. Вы должны думать, что буквально перевоплотиться в тигра. И все получается, удивляющие происходят. Просто очень мощный становится человек. Как-то курица на кошку бросается и все. Один перелетит от кошки. Или мать, маленькая женщина, 50 килограмм веса. Машину вот так их уберет, отбрасывает, которая едет на ребенка. Потом думает, как это получилось. И несколько щепней могут поставить на место эту машину. Ум такой. Сила ума такого. То есть это известные все примеры, но мы не можем этим воспользоваться на практике, потому что ум сейчас ослабел. Мы мыслим поверхностно. И вот это поверхностное мышление выражается в гневе, в неудовлетворенности, в раздражении постоянно. Сейчас я объясню. Есть эксперимент научный. Провели эксперимент в одной тюрьме в Америке. Я не помню, какой это город, но я видел в записи этот эксперимент. Простой, но очень интересный. Они попросили для эксперимента в тюрьме какого-нибудь самого, ну, одного из опасных рецидивистов. Неисправимых. Ну, вот, есть люди, у которых тюрьма это дома. Вот такой человек. Есть такой? Нет. Вот большого роста человек, там по 2 метра, гладиатор такой, сильный очень. И когда гневается, вообще не понимает, что делать, даже не помнит, что делает. Это понятно, его дом тюрьма. Приглашают этого человека, он совершенно спокойно заходит на эксперимент. Но тут два охранника и тут два, они его хорошо знают. Такая вот детина.
Психолог приглашает вас сесть за столик. Спокойно, пожалуйста. Можно эту шапочку одеть на голову? Конечно. Электроды здесь торчат. Так вот, прибором отжимом. Фиксировать ваши реакции на вопросы. Можно спросить?
Спрашивайте, пожалуйста, что хотите.
Спокойно, человек, правда, вижу. Даже не подумайте, что преступник. И задаете вопрос, как зовут? Спокойно, цифрограмма, ответы, хорошо. Фамилия, кто мать, кто отец. Ну, все в порядке, более-менее. И затем психолог задает сложный вопрос. Спрашивает человека образование, образование нет никакого значения. Задает сложный вопрос. Человек не знает ответа на него. И что на цифрограмме? Всплеск раздражения. Такой. Так вот, мне нравится такой вопрос. Не знаю, мы. Холодным тоном. Ну, никто же не хочет признаваться, что человек не знает, я знаю. Тем более глупец. Психолога другая задача, не отступать. Но, а если позовут? Ну, я же сказал, не знаю. Гневается уже, раздражается, но уже вспышка такая, знаете, уже трудно контролировать чувства. Но вы же не глупый человек, что не можете догадаться, что я. То есть он давит на него вот этим моментом. И что на меня наезжаете? Он встает, стулья летят, стол переворачивает, два охранника висят, постепенно уводит вот это. Диагноз что? Какой вывод? Если бы он научился читать все время, он бы не был таким. Сейчас мы скажем слово «абсолютная истина», и все это поймут по-разному. Кто-то с раздражением, а кто-то на самом деле осознает этот звук. Разная глубина осознания звука. Правда? Согласны? То есть мы пользуемся словами. Иногда мы слышим: «А, прости, я тебя не так понял. Слово ты сказал, но я понял его по-другому, не так, как что ты имел в виду». То есть мы даже в грамматике еще не разобрались друг с другом. Мы еще в понятиях слов не нашли общего языка. У нас разная глубина осознания этих понятий. Есть извращенные понятия. Например, свастика, я скажу, сразу вздрогните мое поколение. Фашистский знак. Верно? А это не фашистский знак, это знак Солнца. Ведическая культура – знак Солнца, процветания и могущества. Гитлер воспользовался и извратил все это. И в уме возникает вспышка негодования, потому что мы не знаем истины. Мы так глубоко знаем. Пример из Евангелия. Охранник бьет Иисуса по лицу. А Иисус спрашивает: «Почему ты бьешь меня?» Он молчит. Иисус отвечает ему за него: «Слово мое не вмещается в тебя, поэтому ты бьешь меня». Причина гнева – только неверность. То есть мы должны изучать понятия. От одного понятия «Бог» зависит развитие всей цивилизации. От одного понятия «Родина» зависит все, что будет происходить внутри нашей страны. Понимаете, о чем мы говорим? Что нужно восстанавливать эти понятия. Бог, Родина, Мать. Вот эти ценности утрачены сейчас. Я честно скажу, не утрачены. Я вам скажу слово «совершенство». Хотите найти совершенство? Скажем, да, конечно. Следующий вопрос. А что такое совершенство? И мы уже не знаем точно. Вот в чем проблема. Но понятия еще не знаем. И вот я вам приведу пример из фашистской Германии. Как один человек добился больших успехов на поприще убийства евреев при помощи подмены терминов просто. Слушайте внимательно. Это очень важно для практики. Это практически уже идет у нас в психологии. Он уничтожал евреев просто тысячами, в печах сжигал. С чистой совестью. И другие люди тоже не волновались из-за этого. Это вообще трудное дело. Правда же убивать? Как вы думаете? Это же трудное дело. А как же он добился этого? Он делал планомерно, успешно, и он добился наилучших результатов и получил поощрение за это. Подменил несколько терминов, и все. Очень разумный человек. Вместо того, чтобы сказать: «Бросьте этих людей в концлагерь», он говорил по-другому: «Пожалуйста, сейчас нужно их переселить». Другое понимание, кстати, другая энергия уже совсем. Переселение нужно. И он не говорил: «Сейчас сожгите в печи эту тысячу людей, заживо», не говорил так. Сказал: «Теперь, к сожалению, нужна особая мощь». Теперь я переведу аналогию современного мира. Женщина идет в клинику делать аборт. Сейчас 40 миллионов абортов в год на планете. Это разрушение мировой войны. К сожалению, сейчас достигли такие вот в условиях мира убийств много, больше, чем во время войны. Это нынешнее время. Если женщина идет в клинику, ей не скажут: «Сейчас мы его выбросим по частям в урну, не беспокойтесь. Мы разберем на части и выкинем на помойку». Не скажут так. Скажут по-другому: «Ткань будет удалена, не беспокойтесь». Вот и все. Скрывается за этим термином истина. Покрывается. Мана-мая. При помощи мыслительных обманных энергий. иллюзорным. Поэтому ум должен быть чистым, практичным. Если вы думаете, что вы станете Богом когда-то при помощи какой-то философии, вы никогда это знание не примените практически. Если попытаетесь, будет один хаос. Именно вот эта философия сейчас повергает в хаос весь мир. Я Бог, я хозяин этого мира. Я опираюсь на Дарвина. Выживает сильнейший, это прогресс. Самый разумный живет сильнейший. Это прогресс. Какая-то деградация. Да? Вы называете слово прогресс, деградацию. Представляете, как прогресс. И люди не делают. Если вы спросите, а каким образом собака, больная или кошка выходит на траву и ест на ту траву, которую нужно, исцеляется, ученые вам скажут, это инстинкт. Вы скажете, понятно. Хотя ничего не понятно. Я встречался с учеными на кафедре биологии в Алма-Ате. Специально по этой теме встретился. Подняли вопрос об инстинкте. Я спросил, а что такое инстинкт? И к моему удивлению, все ученые, биологи стали выдвигать свои разные точки зрения. Один утверждал, это некая сила, которая подчиняется живое существо. Некая сила. Нет, некие матрицы, сказал другой ученый, находятся в ДНК, вещества, показывают все детали. И все они говорят, некая, какая-то. То есть не знаю что. Я на это обратил внимание и указал. Вы говорите, некая, означает, вы не знаете, что это. Какая это сила? Ну да, не знаю. И когда они говорят, инстинкт, говорят, понятно. Это слово скрывает смысл этого явления. А в ведах оно описывается так. Кто-то знает одновременно и кошку, и траву. Интуитивное знание. Это не знание кошки. Она не заканчивала университетов. Но она пользуется другим знанием. В Индонезии, мы привели пример, погибло много людей при цунами. И все животные выжили, почти ни одного, все ушли раньше. Интуитивное знание. То, что видите, сейчас утратили. То есть не мое знание, а что-то другое. Импульс интуитивный, или сверхсознание. Я сказал об этом ученым, не сверхсознание, подсознание, это подсознание. Вот сознание, дорогие мои, это то, что под вашим управлением. А это наоборот, вы под управлением этой энергии, значит сверхсознание. И даже это не должны были принять логически. Сверхсознание существует. Но сейчас уже ученые более-менее стали принимать существование, как научное существование высшего разума, вселенского разума. Что знания не берут из природы. Там все знают, там разум. Это мана майя. Итак, понятно, что это область науки, идеологии, это область здравоохранения, здоровья, обороны. Это область экономики, эти разные понимания себя. Это три материальные сферы. Есть еще две выше этого. Выше этого вигьяна майя. Вигьяна. Что такое вигьяна? Гьяна это знание, джнана, знание мы говорим в санскрите, знание, джнана, вигьяна. Вигьяна, действие. Вы найдете много людей мыслящих, но вам с трудом удастся найти человека в обществе, с большим трудом, который живет согласно своему знанию. Думает, говорит и делает одно и то же. Это очень-очень редкая личность. И эти люди очень могущественные. Они очень влиятельные, это национальные герои. Недвойственность ума называется. То, что думаешь, то говоришь, это же ты делаешь. Не то, что думаешь одно, говоришь другое, делаешь третье. Это не будет ни силы, ни авторитета, ни отношений. Все будет запутываться тебе. Нужна цельность личности. Это называется вигьяна, поступок в соответствии с знанием. То есть знание реализованное, практическое знание. Сейчас я спрошу. Верите в существование Бога? Ну, большинство, конечно же, все скажет так, безусловно. Следующий вопрос будет провокационный. Почему? Если вы верите, что Бог есть, почему вы живете так, как будто его нет? Это называется вигьяна. Есть гьяна, нет вигьяны. К чему это ведет? Это значит, что общество будет атеистическим, религиозным по переменам. Наша страна была самая атеистическая страна в мире. 80% атеистов было в СССР, мира. Сейчас это одна из самых духовных стран. Сейчас мы уже все верующие. Когда наши желания материально не исполнятся, мы снова скажем, ну и у этого Бога. Лучше в науку верить. Мы на земле живем. А когда мы разрушимся в своей науке, в своих отношениях социальных, скажем, нет, надо снова к Богу. то атеисты, то верующие, то атеисты. Это называется гьяна. Если уму что-то нравится, принимает, разнравится, отвергает. Помните эту функцию? Нравится, пока нравится, я принимаю. Только не нравится, я уже это отвергаю. То же самое. Женщина нравится, я женюсь, разнравится, бросаю. Это мошенник. Он просто мошенник. Если говорить только об уме, он имеет мошенническую природу. У него нет какой-то чести, постоянства. Нравится, не нравится, и все, все его критерии, как ребенок. И ребенок — это мошенник. Но если взрослый, как ребенок, это уже проблема. Поэтому нужна вигьяна, честь, поступок, подтверждение факта, как офицерское слово, помните, это было в царской России, были сильные личности, то есть героические личности, мужчины были, женщины, жены декабристов, представьте себе, какие-то были люди могущественные. Вигьяны, они могли следовать своим идеалам, жить по ним. Это уже великая личность. Если вы найдете в мире человека, который всем своим существом находится в служении Богу и человечеству, это вигьяна. Они указывают направление всей цивилизации. Подобно как Иисус Христос. Что-то такое. Бывают и другого порядка люди, но все они очень влиятельны, очень важны в нашем обществе. Хотя их единицы всего. Это еще не конец всему. Последний уровень есть. Последний уровень достигается легче всего и труднее всего. И легче, и труднее, и труднее. Сейчас я объясню, почему. Анандамая. Это слово, наверное, немного нам уже знакомо, анандамая, использовали его. Анандамая — это энергия безграничного счастья. Если у вас есть ананда, у вас есть и поведение, и правильное мышление, и сильная жизненная сила, и экономическое развитие. Так что нам с вами нужно? От чего зависеть-то нужно? От счастья. А все остальное придет само по себе. Как говорится в Евангелии. Служите Богу. Будьте счастливы. А все остальное приложится. Вообще не думайте. Где жить? Что есть? Если у вас вы счастливы, весь мир вам придет с протянутой рукой. Дай чуть-чуть. Хоть немножко. Все хотят счастья. Не денег. На самом деле. Счастье. Но какая-то проблема. Ведь счастье почему-то не покупается за деньги и не продается. Продажное счастье — это уже не то совсем. Не покупает. Магазинное счастье — это рай. Не удовлетворяет мою душу. Скажите, опять о душе. Непрактично. Нет, именно практично. Приведу пример. Насколько практично, да, я сейчас говорю. Представьте, что у вас есть машина. 100 тысяч долларов. Mercedes-Benz, ну, какой-то последней модели, он там может все. У него там есть DVD, MP3, MP4, MP5, там все стекла, автоматы, там все эти защитные системы, подвески, все остальное. Там все есть, все необходимое. И холодильник есть, и телевизор есть, и унитаз с подписью сиденьем. Ну, все что. Сложная такая, дорогая машина. Означает, что мы к ней, конечно же, очень привязаны. Это большие деньги и очень важная для нас модель. Но это сравнится с человеческим телом. Очень важная модель. Ну а вы-то водитель кто? Вы душа. Так вот, если вы очень заботитесь об этом автомобиле, он очень, очень дорогой, то смазывайте регулярно, протирайте регулярно, проверяйте регулярно. Там СТО, там все, шины меняете. Вы только об этом и думаете днем и ночью о нем, там храните его. А сами забывайте поесть. Настанет время, вы ослабнете, и даже машину протереть не сможете. Вот что сейчас. Я был в Томске не так давно, в прошлом году. Там есть несколько домов, и хранят как произведение искусства. А это были обычные дома, в которых жили люди. Вы посмотрите, увидите, это произведение искусства, деревянное зодчество. И сейчас хранят из инсурмок. А в каких сейчас мы квартирах живем? Это большая разница. Мы что-то утрачиваем. Мы много утрачиваем. Ранее люди все выходили на праздники, по воскресеньям, там по праздникам, все на улицу, все общались, все пели, все танцевали, все были счастливы. Я еще помню, это Масленица была в детстве. 1 марта, у меня как раз день рождения, выходил там всегда, такое было веселье, столько было аттракционов, соревнований. Люди были на улице, сейчас все у телевизоров. MP3, MP4, MP5, и DVD и прочее, у каждого свой телевизор, и даже в туалете телевизор везде. Все изолированы, все. Не общаются. В компьютерах наши дети пропадают, там общения нет. Телевизор стал гуру цивилизации, одноглазый. Это большая проблема, потому что именно общение необходимо человеку, живое общение. Мы заметили, вот в пробках мы едем, в Екатеринбурге, в Москве, где угодно, пробка, машин столько, что вы не проедете. Видите, на час, два, три, в Москве, четыре даже. А что в машине? Один-два человека, не больше. А как в Индии? Сейчас я скажу, что такое в Индии. Это называется темпор транспорта. Если вы на Мерседесе, BMC, вы едете в пробке, вы трогаете, вдруг так тюк кто-то вам по полировке. И все, вы жить не можете. Вы выходите, вы с гаечным ключом хотите убить этого человека, или чтобы он заплатил 1000 долларов сразу. Вы сразу автоматически врагом становитесь. Друг. Так. Что это такая зеркальная поверхность, такая дорогая машина, столько денег, столько усилий, вдруг тюк, и прям в сердце все. Темпа в Индии, транспорт. Такая рама, треугольная, из рельсов. Вот до потолка, выше уже. Треугольник. И три колеса. Впереди колесо, сзади два колеса. И из железа такого, сваренного, кабина с окнами, без стекол. 20 человек набивается, как в телефонную будку. То есть там нет ограничений вообще. И он там такая ручка у него, заводная. Др-др-др-др. Я даже слабо показываю, не могу это все озвучить, потому что не хватает у меня шахты. И там такая треск, вибрация, и грохот такой, и поехала такая темпа, вся мятая такая, знаете, ржавая, с этими вот сварными швами, и 20 человек висит там все, знаете, так, 40 км в час дает, в общем. И это так весело, что когда вы друг с другом висите там все, вы знакомитесь, там общаетесь, там вы сразу начинаете веселиться, такая романтика, и вот если он врезается на кого-то, никого не волнует, сразу едет в другую сторону, и они просто руками помашут, и вперед, все позитивно. Видите, простая жизнь, она возвышенное мышление имеет. Позитивно больше простой жизни. Это факт. Она сейчас просто плохо организована. Не думайте, что она примитивно простая. Она плохо организована сейчас. А сейчас она так выглядит. Она очень чистая и величная. Я был в деревнях Индии. Какая чистота, какое здоровье. Мы все больные люди, потому что и психически, и физически все травмированные просто. Это люди, которые просто, знаете, пышут счастьем, зубы белые у всех. У нашего человека он заболел зуб, и вот несчастье случилось там на Водвиде. Но там никакой цивилизации уже, там Индия. Не помогает. Ганга, какие-то деревни, вот мы там и зуб заболел. Ну так, поехали искать зубного врача. Где тут стоматолог? А что такое вообще стоматолог? Не знаю, зачем? Зуб болит. Нет, это нужно в Калькутту ехать. Много-много часов до Калькутты вообще. Как? Что за цивилизация? А как же вы тут, если у вас зуб болит, что вы делаете? У нас не болят зубы. Не нужны стоматологи. Вы думаете, это все нам нужно? Стоматологи, лекарства новые, да? Новые формы гриппа, СПИДа, там, рака. Каждый третий сейчас раковый, каждый пятый инсультный. Такого никогда не было. Видите, что происходит? То есть что-то все-таки происходит. И, то есть это счастье, Ананда Майя, оно труднодостижимо, если мы пытаемся идти снизу вверх, восходящим методом. Сложно, сложно вот иметь силу, бесстрашие, зависит от прана майи, а от этого не зависит. Или вот на этот уровень подняться, страшно потерять, кажется, я что-то все-таки потеряю, если я просто вот начну что-то думать, сидеть там, мыслить, я точно деньги потеряю, связи потеряю, я не способен от этого, не такой высокой мысли привлекающей. Или я начну вот служить на таком уровне, действовать как слуга Бога, простите, я точно все потеряю, и семью потеряю, и друзей, и все потеряю, страшно это. Это очень трудно, ведь это жизнь за жизнью, в принципе, в человеке формируется. Пока он не разочаровался в Аннамайе, он не перейдет на уровень Пранамайи, в зависимости. Пока не разочаровался в Пранамайе, он не перейдет выше. То есть, видите, это процесс долгий. Нам нужно было 70 лет разочароваться в этой теории коммунистической. Несколько десятков лет жизни, поколения сменились. То есть, время нужно для этого, чтобы начать новый поиск. Но есть путь короткий. Аннамайя сравнится с огнем. Буквально хорошее сравнение. Где взять огонь? Очень трудно разжечь его без свечи, правда? Если нет огня, а как вы будете? Это большой труд, тяжелейший труд, почти невозможно. Если еще дрова сырые, точно погибнете без огня. Очень легко. Вы должны зажечь от другого огня. Элементарно. Ищите, говорится, этот огонь. И оттуда вы зажгете свою жизнь. Все просто. Без общения это невозможно вообще. Именно в общении это переносится как огонь, переносится на дрова, они высыхают и воспламеняются. Естественным образом. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. Вы слышали сегодня плач ребенка? Красивая музыка. Еще раз можете послушать, видите, что там музыка. Музыка. Почему? Попробуйте почувствовать себя беспомощным. Не гордым, а маленьким. Вот в этой вселенной. Помедитируйте на этом масштаб, и вы увидите, какой вы маленький. В этом беспомощном состоянии поговорите. Вы видите, какие красивые вещи начнете говорить, какие умные вещи начнете излагать, какую мудрость, как она польется из вашего сердца, она там есть. Ложное эго закрепляет вас, эти все блокируют все это. И что мы говорим? Мы говорим, что мы хвастаемся, мы начинаем себя представлять, начинаем спорить, мы начинаем противопоставлять, сравнивать все это. Религии сравнивают, страны сравнивают, национальности сравнивают. Мы деремся со всеми, отставим свою ложную позицию, которая порождает только беспокойство и страхи. Попытайтесь понять, что просто мы такие маленькие. Знаете, какой был переворот в стране, в Советском Союзе, когда космонавты первые вернулись с орбиты земной, русские. Я буквально видел это по ТВ, наверное, вы тоже это помните. Но я запомнил одну вещь, что, чем они были поражены. В то время, когда вы смотрели на карту мира или глобус, в то время, вы всегда видели толстую красную линию, которая очерчивала Союз Советских Социалистических Республик всегда. Верно? Космонавты приземлились, русские, советские. Это вы знаете. Открытие вообще. Границ нет. Земля одна вообще. Тут братья все. Тут нет сверху, нет этих понятий, этих различий вообще. Другая, то есть по вертикали уже совсем другое. По горизонтали так, а по вертикали другое. Освобождаясь предрассудков. Применяйте то, что полезно. Все просто, это разум. Неважно, откуда это пришло. С запада, с востока, с севера, с юга. Если это применимо, если это помогает. Если ваш дом горит, вы же не звоните пожарную охрану, не говорите. Пришлите мне, пожалуйста, команду из Русской Православной Церкви. Да кто-нибудь сделайте, неважно, кто может помочь. Вы же не выжите предрассудков, когда дом горит, любой человек. И также нужно принимать лекарство, которое помогает вам, естественно. Остальные предрассудки, классовые, национальные, там, религиозные, вот это все глупости. Ананда-майя, нет никаких границ. Высшая религия – это Ананда-майя. Как она описывается? В Бхагавад-пуране, 5000 лет назад, изречение очень важное. Запомните, что такое лучшая и высшая религия. Та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу, является не высшей. Конфессию выбирайте любую, не имеет значения. Куда сердце идет? Будьте кем хотите. Но вы должны знать, что такое высшая религия. Итак, Ананда-майя, значит, мы находим человека счастливого, связанного с божественной энергией, и получаем это. С этой стороны недостижимо, можно получить непосредственно. Легко. То есть, это уже тема духовного учителя. И сегодня тема звука, потому что есть практика, которая очищает ум. Это дано ведами как традиция, она поддерживается до сих пор, традиция, те линии преемственности существуют и сейчас учителей. Я также имею духовного учителя, поэтому я нахожусь в традиции. То, что я буду говорить, это традиционно, не выдуманно еще. Звук. Мантра. Если вы хотите узнать то, что за пределами чувств и ума, что вы делаете? Вы спрашиваете. Вы слушаете. Получаете только по звуку. Есть пример хороший. Например, ребенок никогда не видел собственного отца. Хороший пример. Но он хочет знать, кто мой отец. Какие методы дисциплины познания? Может быть, эксперимент сделать? Ну, там ДНК проверить или профиль там считать, сравнить с моим, найти похожего человека на меня. И потом, может быть, отец. Есть другой метод. Подойти, спросить кого? Видите, как все просто. Как все просто. А мать просто скажет, вот этот подлец, твой отец. И это будет реализованный звук полностью. Ребенок все поймет по этому звуку и по этому слову. Сразу все отношения, вся жизнь там будет. Потому что это все пережит. Это авторизованный звук. Есть звук неавторизованный. Например, есть история об одном коте. Притча. Кот. Ну, живет кот, ловит мышей. Гоняет их, ловит, ест. Вся его жизнь ловли мышей. А потом он состарился, зрение у него там стало слабое, когти прилепились. Он думает, ну, трудно ловить мышей. Что-то надо придумать. При помощи ума это нужно делать. И он придумал. Он сел в поле, в позу лотоса. Кот, кот. Да. Так, когти. Мяу. Ну, все йога, в общем, медитация. И мыши там, дети, что с котом, с ума сошло. Все, кто попал, наверное, странный какой-то. На нас не смотрит, мы тут бегаем еще, по нему уже ползаем, мяу. И святой кот стал смотреть, вот, все ахимса, он никого не ест больше. Стали ему поклоняться, садиться, кланяться, молиться на него. Ему это и нужно было. Вот так ему все сами приносили, видите. Вот причина всего. О чем мы говорили до этого?
А звуки, вот это звук. Извините, могу что звук. Не авторизованный звук. Ложный звук. Вот тут даже главная загвоздка. Как понять, что звук истинный? Какой вот учитель истинный? Кто говорит истину-то? Вот это, конечно, хорошо слушать истину, но где эта истина-то вообще? Как же распознать? Вот для этого-то и нужен разум. Вот для этого нужен разум. Чтобы отличить истину от лжи, верно? А как? Очень просто. Вы сейчас поразите, насколько простая вещь. В вашем настрое себя. Не в ком-то, а в нашей позиции. Например, вы берете приемник, старый пример, вот те приемники, волну нужно было ловить. Находите волну, а информация сама по волне уже идет. Если только вы настроите определенную волну, вы автоматически найдете духовного учителя. Как? Христос говорит по-другому об этом. Как вы думаете, если ребенок подходит к отцу и просит рыбу, он же не положит ему змею в ответ? Ну как вы думаете? Если вы на самом деле искренне, вы не будете обманываться. Вот в этой позиции ответ. Если ученик не готов, гуру придет. Гуру есть. Они всегда есть на планете. Не бывает такого времени, чтобы не было такого представителя знания. Вопрос весь в том, насколько мы готовы к этому, насколько мы настроены искренне получать. Если мы хотим быть обманутыми, придет обманщик. Один духовный учитель, Бхагаватам Сарасвати, он рассказывал притчу одну, объяснял вот это выражение вед, мир обманутых обманщиков. Не просто обманщики, а мы уже обманутые, поэтому мы обманщики. Мы еще добавляем обмана из своего опыта несовершенного. И он объяснял этот пример, говорит. И он говорит, что в Индии есть много мест паломничества, святых мест. И некоторые женщины, хинду, они идут туда, места паломничества, с целью обольстить святого какого-нибудь, садху, мужчину. Потому что если вы имеете в Индию ребенка от садху, это престижно. Приходить и давать пожертвования. В Индии это так. Сказать, у меня вот ребенок от такого-то вот садху. Это престижно для женщин. И они идут с целью обольстить садху иногда. Безнравственные мужчины знают об этой цели женщин, одеваются в этот садху. И тоже в места паломничества. И те, и другие знают об этом обмане, но делают обман приятный. Мир обманутых, обманщиков. Есть другая история об этом, притча. Умер один мальчик красивый в лесу. Ушел в лес играть, но он умер там, по судьбе. Родственники ждали несколько дней, подумали, точно беда. Но пойдем хотя бы найдем тело, совершим похоронные обряды. Когда они подошли к опушке леса, прилетел гриф и сказал... Там нет никого в лесу. Или сверху. Нет на вашего ребенка уходить. Они пошли обратно, вышел шакал, сказал, он там. Идите, похороните его. Почему не сказал одно, а другое другое? Отгадайте.
Гриф кушать.
Потому что один лес ночью, а другой днем. Понимаете смысл обмана? Чувства побеждают нас, влияют. Например, философия Фрейда. Что это такое? Это философия гениталии. Если так вот, может быть оскорбительно, но если буквально сказать об этом, чтобы ясно было. А философия коммунизма, вот это вот, капитал, это философия желудка. А есть философия языка. Ешь, пей, веселись, no problem. Понимаете, философия, это зависит от чувств, она нечистая. О чем мы говорили опять? О медитации. О чистом звуке. Так вот, звук должен быть чистый, чистый, пережитый. Однажды на наше собрание, когда мы еще изучали эти книги лет 20 назад, пришел один человек, странный. А я тогда не очень верил в ад. Ну, как ученый, я думал, сомневался в этом, что буквально существует ад. Ну, что-то образное, может, что-то пугающее в религии. Но позже я понял, что ад существует, и я сейчас объясню, как я это понял. Реализован. Один человек пришел на нашу встречу. Сидел в квартире, слушал. Мы читали книги, обсуждали философию. Он сидел, глядя в одну точку, круглыми глазами, вот такими вот. Хлопал глазами в одну точку. Такой нос был с горбинкой, длинные волосы, такой подбородок вытянутый вперед. И он, мигая, просидел 2 часа, не задавая вопросов, не смотря ни на кого. Ну, всякие люди бывают, но да. Я прихожу домой, вечером звонок по телефону. Здравствуйте. Я был только что на вашем собрании. У меня к вам вопрос. Мне попросили к вам позвонить, чтобы ответить. А, вопрос хорошо, я готов. Давайте. Я попробую ответить. Ад вечен или нет? Я сказал, нет,
Ад не вечен. Ну, то есть, карма кончается, и человек уходит из ада. Большое вам спасибо, Боже. Странно. Странно. Даже жена немножко придёт. Ровно через сутки, в это же время, звонок по телефону. Здравствуйте. Я вам вчера звонил. Да, я помню. У меня вопрос. Ну, хорошо. Ад вечный. О, Боже мой. Да нет, не вечный. Ну, понимаете, вот, просто карма. Как человек вот, совершает преступление и в тюрьму, не вечно же, вот, кончит наказание, снова выходит на свободу. Большое вам спасибо. Ну, странный человек. Мне уже как-то не по себе. Сутки проходят. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня был вопрос, да, слушаю. Ад вечный или нет? Да не вечный ад. Я же объяснил, это карма. Но плохая карма, она исчерпывается. Она временная. Он снова на свободу из ада. Но почему христиане говорят, что ад вечный? Да это образно, поймите, это не так. Не буквально. Но вот вы идете в зубной кабинет. И он говорит, потерпите немножко, сверло. Ну, 30 секунд. Ой, как вечность, 30 секунд. Ну, представьте год, если вам сверлят будет. Ой, настройся на вечность, лучше, как легче будет. Образно. Ну, карма кончится и все. Большое вам спасибо. Сутки проходит звонок. Здравствуйте, Боже мой. У меня вопрос, ну давайте, ад вечный или нет? Ну почему, если спросите об аде, почему не тот же вопрос? Я, говорит, был в аду. Я больше на свете не хочу попасть туда снова. Мне это очень интересует тема, как туда снова не попасть вообще. В основном абсолютно нормальный человек, мы с ним говорили долго, я проверял, все хорошо, адекватно. А можно с вами лично, приходите ко мне, я вам расскажу, как я был в аду. Я говорю, хорошо. Ради науки. Я пожертвую, я пойду к тебе. Я потом трубку собрался, жена стояла в подруге. Ну куда, через мою трубку, куда не пойдешь. Только не туда. Она чувствует потом сыру ада. Все мы чувствуем. Этот смородный человек приходит домой, и там холодно. Ох и мороз, он говорит, да? И вы уже температуру чувствуете по звуку. Просто переносит атмосферу по звуку. Это происходит. Авторитетно. Актерское мастерство их обучает переживать то, что не говорят, плакать, эмоции, вы начинаете верить, и реальность открывается, видите? То есть вы должны пережить то, что вы говорите. Это авторитетный звук называется. Я иду к нему домой. Звонок, первый этаж, эти вот габаритные квартиры питерские, где солнечный свет сотни лет уже не попадает, колодцы, вот такая вот атмосфера для Достоевского, что-то такое, и звонок двери, такая дверь там трехметровая. Открываются замки, там лязгивают, такая старуха в ночной рубашке, такая голая, такая дряхлая, такая сидит, заходи. Нет, такая мебель, знаете, покрытая какими-то тяжелыми тканями, какая-то пыль, шкафы. Я захожу, зеркала кругом, непонятно что тут, место какое-то таинственное, мистическое. Он сидит в кресле, мигает глазами в темноте, вот так вот, он тоже какой-то очень покрытый бледом. Я сел против него, и он мне рассказал все, что с ним было, и я сразу понял, что ад существует. Потом находил еще много подтверждений других людей, по звуку я такой. Потому как он это рассказал, подробно и пережито, вот все. Я осознал, это реальность существует. Все, это был живой авторитет. То есть мы любим услышать людей, которые пережили что-то в жизни. Это реальность. Также здесь мы говорим о душе, нужно найти человека, который находится в этом состоянии духовном, и слушать. Это единственное доказательство существования духа. Авторитетный звук. Другого доказательства нет. Пробирок. Мы не можем сделать это в пробирках. Или физическим образом. Душа нематериальна. Сознание — это энергия любви, вечности и знания. Как хотите, понимаете. Говорится, что тот, кто достиг этого осознания, доказательств не нужно. Тот, кто не достиг, доказать невозможно. Говорить нужно практиковать. Нужно медитация, нужно опыт, нужно самадхи испытать. Поэтому поговорим о мантрах сегодня. То есть главная мантра ведов, при помощи которой можно ощутить трансцендентную атмосферу духовную внутри себя, это Ом. Омкара. Она известна все вам еще. Я думаю, Омкара. Можете ее практиковать примерно полчаса утром, если есть время у вас, пораньше только поднимайтесь. Если вы завтра начнете это делать, в 5 утра поднимитесь, в 4, скажем, или в 3 утра, как вы захотите. Лучше пораньше, до восхода солнца.
Омовение полное нужно сделать, чистые одежды одеть, сесть в бодром состоянии, спать больше не нужно. Прямо нужно сделать, это йога, спинку выпрямить, расслабиться. Вот на работу еще рано, все спят, покой, естественно, это сатва гуна, утренние часы, предрассветные. Нужно спокойно дыхание установить, расслабиться, следить, что зажимы какие-то были, что мысли оставить, и вдохнуть глубоко, плавно, и произнести вслух, чтобы слышать. Ом. Не торопитесь, слушайте внимательно. И снова ритмично это делайте. Затем идите на работу, не глядя по сторонам. На работе не вступайте в пустые разговоры. Только по работе. Сосредоточьтесь на исполнении обязанностей. Не курите в этот день, если вы курите. Не пейте вино, если вы пьете. Снова возвращайтесь домой и снова вечером медитацию. Почитайте духовные книги, ложитесь спать. И вам повезет. Природа сама даст все, что необходимо. Природа сама даст все, что необходимо. Например, один человек дал обет молчания. Но в силу проблем в жизни, языка были проблемы, и он сказал, вот все, даю обет молчания, как перед Богом, клятву, неделю молчу, все. Через два дня он стал разрывать на части. Там не то, тут не то, нужно говорить, понимаете, мы же через язык, контролируем языком, столько энергии нужно. А тут нужно молчать, принимать то, что есть вообще. Плохо или хорошо, значит, с точки зрения. Но через неделю он реализовал интересную вещь, что оказывается, все гораздо лучше происходит, когда я ничего не говорю. Я только мешал на 90% того, что происходит. Ученые говорят, что вот эту окружающую среду легко очистить, закройте все предприятия, просто ничего не делайте месяц, и все будет лучше. Каково? Как все просто? Дайте возможность действовать природе дальше. Мы ее задушили практически. Также других людей мы просто иногда терроризируем. Как я наблюдаю, жена говорит, с мужем разговаривает. Она говорит то, что его раздражает. И более того, она продолжает говорить. И продолжает, и продолжает. Значит, вредительство. Называется вредительство. Она вредит своему мужу. Жена должна вредить своему мужу. Она должна поддерживать мир. Если что-то неприятно, нужно менять тему. Это уважение к личности. Это истинное эго. Уважать личность. Мужчину и женщину нужно уважать, означает, нужно избегать насилия, всяких тонких грубых форм. То есть ОМ означает, что вы отрываетесь от этих представлений двойственности, как вы на горе. Поднимаетесь, а сверху видите весь город. Вы там же вроде бы, но с другой точки зрения все это уже видите. Сознание выше. Вас уже не беспокоят какие-то проблемы. Уже видите, что все, что не делается, все к лучшему. Иногда мы сильно мешаем другим индивидуально, потому что они не такие, как мы. Не такие, как мы. Поэтому нужно медитация, оторвать это представление выше. Ом — это имперсональный аспект Бога. Например, я обращусь, гражданочка, без имени. И вы можете отозваться, потому что я к вам обращаюсь, вот, направленное обращение к вам. Или гражданин, или господин директор, имперсональное личностное отношение. Без имени, без ничего. Но если произнести имя, это еще могущество. Это еще сильно. Перевзавший имя Господа спасется, в принципе. Где двое трое, во имя мое, там и я. Воспевайте имя с барабанами, с литаврами, с цимбалами. Это Библия, все. Песня Соломона, древнейшая практика. Также суфи это делают, они берут имя Бога, их 99 там имен, и воспевают их, поют. Это высочайшая йога. Иисусова молитва, целая книга вышла об этом. Но взбудоражило умы позапрошлом столетии тысяч миллионов людей. Стали повторить Иисусову молитву, что описывались там все эти чудеса, все эти побочные эффекты этой медитации, это была медитация с дыханием связана, он жил в отшельничестве, этот человек, он прославился как очень возвышенный святой в России. Иисусова молитва, медитация на зову, Господи Иисусе Христе, помимо грешного. Но в ведах даются имена Бога. Если вы соберете все имена в одно, если вы хотите его обобщить, как бы главное его, вообще имен нет у него. Нет у него имени, потому что у него миллионы имен. Нет качеств, миллионы качеств. Как его описать? Есть одно имя, называется ведами. В секрете, это стих секретный, сейчас он уже известный. Ишвара, Парама, Кришна, Сатчит Ананда, Виграха, Анадит Адит, Говинда, Сарва, Карана, Карана. Сарва, Карана, Карана. Причина всех причин. Выше всех повелителей есть один повелитель. Это Кришна. Все привлекающие абсолютно. Перевод. Все привлекающие. Все прекрасные.
Я беседовал с одним мусульманином убежденным, пришел поговорить с ним о Писании, кстати, почему Кришна, я сказал, ну, как вы думаете, кто такой Кришна? Мы, Кришна какой-то обычный человек. Просто обычный человек. Я говорю, а что означает в переводе имя Кришна? Он говорит, не знаю. Я говорю, все привлекающие. Подумайте, к кому это имя относится изначально? Ну, изначально. Вы понимаете, что человека тоже можно быть именем Кришна, он не станет этого Богом, понятно. Но изначально, по смыслу слова, кому это относится, все привлекающие. А человек был разумный, сказал, ты что, Аллах, что ли? Все привлекающие, все имеет, там есть все. Если там чего-то нет, это уже не все привлекающие. Все вмещающее себя. Абсолютно истинно, все прекрасно. Все вмещающее. Бхавишья Пурана предсказывает явление Иисуса Христа за 3000 лет до его прихода в общество людей. Это предсказание нашел мой друг еще в 88 году в Петербурге, изучая санскрит. А позже оно было опубликовано уже. Начал санскрит в библиотеке. Он стал читать и принес это как сенсацию к нам. Он сказал, смотрите, что Бхавишья Пурана нашел. Придет как сын девственницы. Пищем будет молоко и мед. Миссия. Возьмет карму мира, грехи мира. Имя его Криш-Тоша. Бхавишья Пурана. За 30 лет до явления Иисуса Христа. Будет известен как Иша-Путра, сын Бога. О Мухаммеде буквально это говорится. Мухаммед, неграмотный поэт, который расскажет, даст эту книгу. Это Бхавишья Пурана. То есть веды говорят это все. И да, вы думаете, а, кришнаиты, ясно. Но нужно показать практически, что здесь имеется в виду. Кого вы видите? Жизнь человека делите на четыре части. Ученичество, семейная жизнь, отшельничество и отречение. Итак, кого вы видели? Людей, поющих на улице? Они относятся вот к этому уровню. Это школа. Это люди просто учатся. Вы еще не видели вот это. Может быть, вот это видели иногда, редко, почти не видели. То есть вы еще не видели ничего в разнообразии этого культуры. Поэтому мнение у вас будет не полноценное. Есть люди фанатичные, есть люди, которые не хотят исполнить своих обязанностей, ищут перевернувшись в каком-то духовном знании. Но истина заключается в том, что должны использовать все свои энергии служения Богу, профессию, семью, интеллект, творчество, культуру, как изначально это и было все. Никакой секты. Нужно вместить все. Все можно занять в служении Богу. Вот это философия. Это истинное отречение. Истинное отречение. Ложное отречение вы отрекаетесь просто потому, что это материально. Вам не хочется связываться с этим. Из-за лени, из-за того, что не хотите нести ответственности и так далее. Но настоящее отречение – это великая ответственность. Отречение – это любовь к Богу. Тогда вы можете в отречении действовать, не привязываясь совершать великие дела. Итак, есть инструмент, мы хотим показать сегодня медитацию музыкальную. Баджан называется. Баджан – это медитация на звук. Я хочу, чтобы почувствовали эту атмосферу. Будет исполнять моя жена. Вот это же можете поприветствовать, чтобы она вдохнула. Для этого используются ритмы, инструменты, есть баджана, метод медитации, есть киртана, коллективная медитация, джапа медитация, индивидуальная медитация. Сегодня я расскажу о баджане немножко. А киртане чуть-чуть и джапа медитации, индивидуальная медитация. Сейчас вы услышите эти звуки и попытайтесь почувствовать ту атмосферу. Просто внимательно послушайте. Это углубленное медитативное пение. Thank you.
Вы тут здесь руку сворачивать тему. Ну, вы уже догадываетесь, о чем мы говорим, о медитации. Это уже ваш выбор, что вы берете для медитации, объект вы. Потому что это вопрос уже внутренний, сердце. Я медитирую на Хари Кришна мантру 24 года. Каждый день. Таким образом я получаю знания. У меня нет образования никакого. Немножко художественное образование. В школе я не учился никогда. Двойки, тройки. Я просто стал природой. Я практически не образованный человек. Но у меня есть духовный учитель. У меня есть медитация. В конце я получаю какие-то знания. Пишу книги теперь. Общаюсь с учеными, с людьми. Езжу по стране около 20 лет. То есть моя школа — это просто медитация и созерцание. И взаимоотношения с людьми. То, что я читаю в книгах, получаю от духовного учителя, я пытаюсь реализовать на практике. Вот. Поэтому я пытаюсь это повторять. Возможно, у кого-то получится. Кто-то захочет. Итак, предназначение знания — развитие иллюзии ложной концепции, сделать человека свободным и счастливым, истинно делать человека счастливым. И, конечно же, это любовь к Богу. Поэтому, если повторять имена Бога, это медитация, наилучшая медитация, значит, наилучшее памятование. Призвавшими Господа спасется, это имеется в момент смерти. Анте нарайна смрити на санскрите. Момент смерти думай о Боге. Так живи, что в момент смерти думать о Боге. То есть посвящай все свои действия в эту сторону. Культуру, искусство в эту сторону, знания в эту сторону. У одного человека было 4 жены, притча, напоследок. Первую он любил больше всех. Наряжал, одевал ее, кормил, всем показывал, гордился. Никогда не расставался с ней. Второй тоже любил, но боялся. Боялся, что кто-то другой заберет. Слишком привлекательно. Прятал ее. Третью хорошо к ней относился, по-дружески, но давал полную свободу. Но когда необходимо, она была рядом, помогала ей. Ну, а четвертый вообще не замечал. Просто пренебрегал. Не привлекала на него. Настал день смерти человека. Пришел на смертном одре. Не страдает. Понимаешь, что теперь вот этим сюда оставить, остаться где-то в одиночестве, уйти в другой мир, без поддержки. Он взмолился к любимой жене. Ты не согласишься вместе со мной уйти в другой мир, сопровождать меня. Не бросай меня. Ведь я тебя так любил больше в жизни. Дорогой, мы сказали, мы с тобой совершенно разные люди. Ты уйдешь в этом направлении, я пойду в другом направлении вообще. Мы всегда были разные, ты никогда этого не понимал. Какой удар получил человек, какую боль, какое разочарование. С несчастьем, с горечью, в голос он обратился к другой, я тебя тоже любил, в конце концов. Может быть, ты разделишь свою участь и пойдешь на другой мир. Скрасишь мое это одиночество, эту скорбь. Я уже знаю, куда пойду, сказала вторая жена. Не зря мне прятал всю жизнь. На меня же многие глаз положили, дорогой. Иди, иди спокойно с миром. У меня другая жизнь. Ты еще больше, горечь, например, третья жена. Ну, я же тебя уважал, третью жену. Может быть, ты поможешь мне? Помогу слышать похоронный обряд, но не больше. У меня всегда была своя жизнь. Не при жизни были такими разными. И человек умирал в скорби. Вы слышали тихий голос. Я пойду с тобой. Да я всегда был рядом с тобой. Никогда не различалась. Ты просто меня никогда не замечал. Но я всегда был с тобой. Кто ты? Это четвертая жена, которая не уделала внимания. Что за притча? О чем речь? Человек — это душа. А четыре жены, первая жена, любимая жена, это его физическое тело. Любимая. Никогда с ней не расстается. Наряжает, кормит, одевает, всем показывает. Но у меня смерти, дорогой мой, ты в эту сторону, я в другую сторону. Я в могилу, а ты не знаю куда вообще. Твое дело. Вторая жена — это собственное человека богатство. Он очень любит, но прячет на чужих глаз. Но после смерти она все равно кому-то уйдет. Третья жена — это его родственники, друзья, которые живут своей жизнью, но он готов прийти на помощь. Ну а четвертая жена — это его близкая душа, сверхдуша. То есть она сопровождает его в сердце. Сердце, это там Бог. Почему такая непривлекательная, неухоженная? Почему такая тихая? А он не уделял ей внимания. Две собаки у нас грызутся в сердце. Одна черная, другая белая. Какая победит? Которую мы кормим, та и станет сильной. Сделайте сильным свой клуб, давайте ему пищу. И вы победите все эти проблемы. Следующий.
достигнуть невозможных вещей. Духовное знание сделает эту область привлекательной. Бог привлекательный. Душа привлекательная. Сам привлекательный. Это мы сможем осознать при помощи духовной практики.
Век Кали, хотя есть различные пути к совершенствованию, такие как медитация, аштанга-йога для сати-йоги, жертвоприношения для трета-йоги, для двапара-йоги, храмовое поклонение. Век Кали сейчас только один путь остался, который можно легко осуществить всем. Воспевание имен Бога. Пришло упадок храмового поклонения, пути жертвоприношений и аштанга-йога. То, что называется хатха-йога, это уже не йога. Растатки. Настоящая йога — это полная самадхи. Никто не достигает этого. Это очень сложный путь. Но если воспеваете имена Бога с музыкой или внимательно, как повторение, как мантра-медитацию, вы увидите эффект в тот же день сразу. Это век йога-дхарма нынешнего времени. Как зонтик. Плохая погода, века и много недостатков, много беспокойств. Раскрывайте зонтик от дождя, вы сухой. Так, я повторю Харе Кришна мантру, я могу этим поделиться. На ваш выбор я повторю так, каждое утро. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Называется джапа-медитация. Вы один присутствуете. И внимательно слушайте звук, все, что нужно. Звук сам расскажет все. Шабда-аватар, воплощение в звуке. Но одно условие, только одно условие. Откажитесь от мяса. Иначе очень трудно будет почувствовать это. Это самое серьезное препятствие. Первый шаг сделайте его. Станьте вегетарианцами. Постарайтесь это сделать. Это хорошо для здоровья и всех отношений. Наша дочь выросла вегетарианкой с рождения. Ей сейчас 24 года. Не могу проще сейчас ее показать, к сожалению, в Алмате, но могу показать, что она себе представляет. Она не ела никогда ни мяса, ни рыбы, ни яиц. И не жевала. Никогда не жевает. Она знает совершенство Бхаратнатьям. В следующий раз мы покажем вам танцы еще классические. Она знает совершенство, она может обучать. Она закончила высшее учебное заведение в Алма-Ате, педагогический институт, сама поступала. Она закончила школу в 15 лет, она интеллектуальный институт, физически тоже, как вы понимаете. Бхаратнатьям — это очень сложная практика, трудная физически. Вегетарианка. То есть вегетас означает сильный ментальный физический человек. Слон — вегетарианец, бык — вегетарианец, самый сильный живое существо — вегетарианцы. То есть силу дает веда, говорится, зерно. Знаешь, что такое мясо? Мамсо. Я, ты по закону кармы. Сегодня я, тебе завтра ты не съешь. То есть насилие порождает насилие. Кроме этого, если возьмете тесто, пшеничное тесто, и будете промывать его в воде, промоете все, что вымоется, все, что останется, это будет кусок мяса. Вы можете спожарить, он по вкусу, по виду, как кусок мяса. То есть плоть-то состоит из зерна. Только вы непосредственно силу получаете из зерна, а не из чужой плоти. Чужая плоть — это уже извращенный вкус. Немножко это вкус, но уже извращенный. Вот он-то и мешает осознать тонкую энергию. Вкус насилия там еще нет. При этом продукты убийства, они насыщены отчаянием, болью. Когда их убивают, это страшная энергия, которая фиксируется в клетках, съедается, и у человека тоже есть проблемы. Холестерин в крови, плюс мясо — это большая проблема. Постарайтесь, кто может, ограничить себя или полностью отказаться от мяса, первый шаг и медитации. И сразу почувствуйте все остальное уже сами, сориентируйтесь. Маленький закончит, зажжете все на комнате, и все уже будет видно. Уже сами найдете выход.
Пожалуйста. Вопрос. А детей приучать вегетарианцу с детства или давать им выбор самим выбирать? Есть сразу мясо или не есть?
Вопрос. Давать ли детям выбор в этом вопросе, в этом плане, в плане питания, либо воспитывать как вегетарианцы. Как вы думаете? Давать выбор? Вот яд, а вот не яд. Выбор давать? Ну вот ребенок говорит к матери, подходит: мам, дай мне, пожалуйста, канистру бензина, спички, пойду поиграю в ресторане там. Вы дадите это? Ну, конечно же, вы же разумны. Скажете: нет, не дам. Он упадет, будет кричать головой, а пол там, дай, дай, он нет. Да? Хоть умри, не да. Вы разумны, вы любите разумно. Не то, что вы даете выбор. Например, есть вещи, которые не нужно вообще применять в жизни, опыта иметь. Если вы в химии хотите понять, как это вот выглядит, поваренная соль, есть описание.
белый кристалл, скажем, вот вкус соленый, вот такая, растворится в воде.
А если еще социум
влияет? А, сейчас, секунду. А если вы встретите описание цианистого калия, то вкус не описывается даже. Если вы почувствуете вкус, то уже будет поздно рассказать. Не успеете рассказать. То есть этот опыт нам не нужен, правда? Также опыт наркотика не нужен, чтобы попробовать наркотик, там водку, там или медитацию, пусть сам выберет. Но вот что уже поздно выбирать, что наркоману вот трудно потом оторваться от этого вкуса, да? Поэтому нужно защищать детей до их совершеннолетия, вы должны нести ответственность за вкусы, за их чистоту, вы там уже разумные стороны, что вы знаете, что хорошо, что плохо. Нужно воспитывать в этом направлении. И социум, как вы говорите, конечно же, он по-другому живет, то белая ворона появляется, верно? Но вегетарианцы крайне разумные люди. Моя дочь вегетарианка, не было конфликтов ни в школе, ни с детьми, ни с кем. Она понимала, ее уважали за это. Она брала то, что можно, общаясь с людьми, ела. Не навязывала ничего, не воюет ни с кем. Ее уважали, она вегетарианка. Они приходили к нам в гости, эти дети, то есть хотели попробовать, что вы тут едите, мы их кормили, тоже в школу приносили, освященную чистую пищу, они очень нас благодарили. И учителя, и дети, мир всегда очень хорошо, пища умиротворяющая. Если вы будете готовить освященную пищу, ребенок, как правило, забудет о мясе вообще, вообще не вспомнит. Такое счастье получить. Собственно, моя духовная жизнь началась с освященной пищи. Я потом расскажу об этом в следующей встрече, сейчас нет времени. Это целая интересная история. В книге ее описывают также, эту историю. Просто пища перевернула все мое сознание в жизни. Один кусочек. Ну, а в Индии это обычное дело, в священных местах пища всегда освящена. Никто не ест просто пищу. Написано, что любая пища – это грех, если она не очищена, не освящена. Поэтому в семье обязательно готовьте освященную пищу, ходите на эти курсы. Обязательно, кто заинтересовался, обязательно пройдите эти курсы. Обогатитесь большим знанием, культурой, всему принесите. Если даже близкие вас не поймут философски, то через пищу поймут хорошо. Готовьте это дома. Пожалуйста.
Как быть с собаками, крупные собаки, кормить мясом?
Как быть собакой, которая живет даже дома?
Ну, во дворе, она дома.
Личная собака, то есть. Но если собака уже зависит от нас, мы должны, конечно, заботиться о ней, пока не умрет. Во дворе, да, собак кормят, но мои знакомые кормят хлебом собаку. Она, правда, не злая стала совсем. Она всем кланяется, знаешь, кто не придет, она всем рада, всем грязь распространяет. Вегетарианка. А? Крупные собаки. Вот она как раз крупная такая уже, но когда большая. Добрый стал. Буханку хлеба на ужин съедает. Всем радуется, всем счастья, всем гостям. Лает дружески так.
Скажите, а как освобождать негативные эмоции?
Негативные эмоции? Негативные эмоции. Гнев, например, да? Обида. Вот это вот, умение прощать. Прощать может только человек тот, кто не привязан к результату. Тот может прощать. Тот, кто привязан к результату, ему очень трудно прощать. Он долго помнит обиды.
То есть путь через прощение самое эффективное.
Да, прощение. Прощение это разрывает карму вообще. Прощение. По закону кармы, если вы кого-то не простили, вы должны воплотиться снова, чтобы получить желаемое от него. За должком вернуться сюда, снова родиться у кого-то. Это простые законы кармы. Прощение себя, а вы должны получить прощение изнутри сердца, от сверхдуши. Через молитву, через покаяние это происходит. Но больше не совершать греха, тогда это прощается
полностью. Вот одна из методик — это визуализация той ситуации, да, возвращение той ситуации и ее как бы репрограммирование. Это вот нужно делать или просто сердце прощает?
Несколько искусственно, потому что уже свидетели есть, программа уже есть, сверхдуша все уже знает. Просто покаяния достаточно.
То есть, когда сердце в сердце,
но, опять же, но. Покаяние, а потом новый грех. Покаяние, новый грех. Купание слона.
Да.
Слон моется, потом берет песок и обсыпает после купания. Бесполезно. Поэтому медитация что она делает? Она только очищает ум от обид и депрессии, но и вырывает склонность к греховной деятельности. Вкус дает более высокий.
Еще одна версия, что любовь все сжигается.
Вот это есть любовь. Это есть любовь. Любовь через медитацию. Нужно медитировать на прекрасный образ Божественный. Он описывает советы. Как это нужно? Техника существует. Ну вот все. Наше время уже истекло. Большое спасибо. знаю, что нужно сказать.